подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх на «Свободі преміум». Тут Ганна Соусі. Сьогодні мій суразмовця Олег Халкаєв, былий начальник Менського СІЗО номер 1, так званої «Володарки», автор книги «Расстрельная команда». Добрий день, Олег Леонидович.
Добрый день всем.
Олег Леонидович, я хочу представить вас більш широко нашій аудиторії. Ви більш за 30 років працювали у пенітенціарній системі Совєтського Союзу, Казахстану і Білорусі. У 2001 році ви виступили з викриттями у справі об викраданні і меркованому забойстві відомих білоруських політиків. У 2002 році отримали політичний притулок у Німеччині. Ну і сьогодні я пропоную поговорить про тое, як у Беларусі проводили і проводяться розстріли, а так само про введення смертного покарання за намір ажитявіть терористичний акт. Ну і найперш я хотіла б вас попросити прокоментувати недавнє введення смертної кари у Беларусі за намір ажитявіть терористичний акт.
Да, это что-то новое вообще-то в юриспруденции как Беларуси, так, наверное, я аналогов пока не видел в других странах, но, может быть, это и есть. Преступление считается оконченным, это термин из уголовного права, когда преступник достигает преступного результата. А замысел, умысел – это была первоначальная стадия преступления, просто если она на этом и заканчивалась, да, ну, сели люди, помечтали, вот как мы сейчас с вами там скажем, я скажу, Анна, пойдем завтра лондонскую биржу ограбим. Ну, мы понимаем, что это невозможно, то это называлось голый умысел или просто болтовня. Вот сегодня это возведено, выведено на уровень самостоятельного оконченного преступления.
Господар Олег, я хотела вас запытаться про судовый процесс у справе Миколая Утуховича и людей, яких разом с ним обвинувачивают, но вы, напевно, бачили эти кадры, кадры с процессу, которые демонстрировали державные СМИ, эти клетки страшные. И я выглядаю, что Миколая Утуховича и людей, которые проходят по этой справе разом с ним, судят, ну, вот с уликом вот этих новых поправок у законодавства. Что вы думаете вообще про эту справу?
Если бы эти события были бы, скажем так, лет 10 назад, то это назвали бы хулиганством, ну, хулиганством или умышленным повреждением технических средств каких-то там или зданий. Но не связано с терроризмом. Но сегодня все связано с понятием терроризма. Это довольно тяжкое преступление, очень тяжкое преступление. Причем оно расценивается тяжкое во всех государствах. Вот если слово терроризм, там очень осторожно к этому относятся. Это уловили, конечно, наши власти. И они теперь любое событие расценивают как попытка госпереворота, покушение на захват власти и другие насильственные действия, направленные, в общем-то, на свержение власти и сопутствующие при этом преступления.
Я еще хотела про таким момент запытаться. Вот этот список террористов пополняется в Беларуси каждый день. Вот совсем недавно Мария Колесникова, Максим Знак додаденные были в этот список. Что вы бачите? Что за этим стоит?
За этим стоит, ну, это не попытка уже, это реальные действия усилить наказание, потому что другие статьи, они более мягкие. Ну, во всяком случае, к смертной казни они не подводят, а вот терроризм подводит.
Это мне страшно вас запытываться, навод страшно это формулировать. Это выглядит как наполохание всех вокруг, те, ну, это реальные деяния, которые могут быть доведены?
Ну, это и входило в задачу напугать, запугать. И здесь я опять обращаю внимание, что если это просто покушение на убийство там, или убийство, мало ли убийств совершается каждый день, то здесь вот именно привязка идет к терроризму, да, она очень сильно действует на умы зарубежных политиков. Потому что этого опасаются все. И в Германии эта статья тяжкая, и в Америке тяжкая, и она везде тяжкая. Это самая тяжкая статья терроризма. Любое преступление оценивается от умысла виновного. Вот просто умысел. Вот что он хотел сделать. И в данном случае, как говорят юристы, объективная сторона определяет субъективную. То есть именно то, что сделано фактически, это полезно всем услышать. Судят потому, что сделано фактически, и этим определяет умысел, что он задумывал. Так вот, на той стадии фактически совершенного, я говорю, можно было расценивать как хулиганство. Ну, завтра идем свергать, идем делать революцию. Завтра идем свергать президента. Завтра идем захватывать там мэрию какую-то. Если это раньше была простая болтовня, то сегодня она работает против людей.
Зрозуміло. Олег Леонидович, я хотела зараз вернуться до того, чем вы занимались. Одна частка ваших службовых обовязков, коли были начальником СИЗО номер один, так званой Володарки, вы были у Тымлику и керовником расстрельной команды. Гэта, ну, наколькі я разумею, начальник СИЗО номер один поводле своей посады мае узначальваць гэтую команду. Расскажите, як проводились расстрелы?
Начну чуть-чуть издалека, начну, чтобы люди так имеют такое иногда представление, да, что как будто бы начальник или руководитель расстрельной команды проснулся, не с той ноги встал, взял пистолет, собрал команду и пошел, значит, расстреливать людей. Все это далеко не так. Это последний эпизод в приговоре суда. Ну, да, иногда до года длится процесс обжалования вместе с рассмотрением в Верховном суде как в кассационной инстанции. Затем работает комиссия по помилованию. Даже если он и не пишет ходатайство о помиловании, комиссия по помилованию все равно рассматривает. Затем рассматривает президент. У него два варианта. Либо удовлетворить ходатайство, либо отказать. Ну, в Беларуси пока что в 99% случаев помилование отказано было. Во всяком случае, при мне. И после этого я тоже не слышал.
И, ну, вот давайте процедуру саму эту попробуем потлумачить. Вам приходит некий загад, так, что привести у выконания, так, как это отбывается?
Ко мне приходят документы из Верховного суда. Основных документов там два. Это письмо Верховного суда и сам указ президента об отказе в помиловании. Это базовые документы, после чего начинается работа расстрельной команды. Руководитель имеет в своем распоряжении 30 дней для исполнения приговора. Вот, определяется день, место исполнения, ну и вся дальнейшая процедура. День определяется обычно с учетом того, чтобы не работать по каждому приговору отдельно, а когда несколько человек будут готовы документально, все готовы к приведению в исполнение смертного приговора. Обычно от 3 до 5, примерно так. В принципе, так работала и комиссия по помилованию. По 3, по 5 человек. Обычно она распределяла. Не по одному. По одному это была большая редкость. В назначенное время собираются участники группы. Это сотрудники, которые подчиняются мне. И также люди из других подразделений, которые по должности тоже входят в состав группы. Приглашается прокурор, и группа приступает к работе. Значит, осужденные к смертной казни выводятся из камеры, руки их связываются с положением сзади, их доставляют в место исполнения приговора. Я пропущу там детали, это все место исполнения приговора. В месте исполнения приговора находится, опять же, руководитель, это я, представитель органов внутренних дел, и главная фигура в этом процессе прокурор. Ну, еще врач. Руководит процессом, ну, формально прокурор, но, как правило, он просто присутствует.
Место вы не можете назвать, где хотя бы умовно, где это находится? Это на территории следственного изолятора, или нет?
Я это все упущу, не буду я даже на эту тему разговаривать, потому что место... Есть закон, там написано, место не указывается, и, вернее, тело не отдается, место захоронения не указывается, а я не могу расшифровывать место исполнения приговора. Единственное, что я писал в своей книге, что вначале это делалось в лесу. Но я не обозначал место в каком конкретно. Это было в лесном массиве. Несколько раз там мы производили расстрел. Но это оказалось очень, ну, если одним словом сказать, то по-варварски. Это была не казнь, наверное, какая-то такая убийство, расправа. Потом это производилось в помещении. Здесь надо понимать, что когда человека привозят в лес, он же понимает, что его не грибы собирать привезли, да? То есть это дополнительная нагрузка на психику, и как-то ему так. Ну, сотрудники-то это переживут, конечно, да? Вот. Но это было даже по закону неправильно.
А, вот вы кажете, что это в помешкании потом отбывалось, а человек спиной стоит, у яго на галаве нешта ёсць, як куды яго ставяць. Вот, ну, так, это такія дэталі страшнаватыя, но я хачу ўсё ж запытацца пра іх.
Когда чалавека падводят к магіле, да, ставят на калені на краю магілы, стреляют в голову, сбрасывают в магілу, это по-варварски, конечно. Это даже с нашей точки зрения было по-варварски. При этом другие лица находятся недалеко от машины, хоть они не видят процедуру, но они все слышат. Закон предусматривает, что расстрел должен производиться в отсутствие других людей. В лесу это невозможно сделать, но не оставишь ты машину за километр, она стоит рядом, под охраной, под конвоем, понятно. Ну, вот там все слышат, там понимают, по одному выводят. Это, в общем-то, совершенно избыточное, лишнее испытание для осужденных. Даже оно не предусмотрено законом. Процесс ожидания вот этой смертной казни, он, это дополнительное наказание, которое не предусмотрено законом. В помещении там было все проще. Там обычное помещение, ну, не совсем обычно, конечно, человек не знал, но это было помещение. Там стол, стулья, все было. Затем, когда объявляли, что ходатайство о помилование отклонено, я подавал команду конвою, ему объявляли, что сейчас его увезут в другое место, где, значит, ему будет приведен приговор исполнения. Он понимал, что это будет еще не сейчас, его действительно куда-то увезут. Вот. После чего его заводили, завязывали глаза, заводили в соседнее помещение, где через 10-15 секунд звучал выстрел. Все. То есть он еще думал, что его куда-то повезут, поедет для них. Каждый час или каждые полчаса – это очень большой срок. То есть, по сути дела, казнь производилась внезапно.
А это один человек проводил это присуд у выконания, маю на вазе, стрелок?
В группе находилось несколько стрелков. В принципе, любой мог. Ну, штатные стрелки, там, где они были в нашем секретном документе обозначены, их выбирал я. Ну, обычно два человека были. Кто-то там в отпуске, кто-то заболел, кто-то приболел. Ну, а практически мог любой это сделать. Там такого не было, кастинга там или какого-то персонального отбора.
Что отбывалось, когда человек был расстрелян?
После заводили следующего, он не видел, что там уже один расстрелянный. Он там лежал упакованный мешок. Значит, заводили следующего. И как так вот всех, кто был на этот день определен казни, были расстреляны и находились в помещении, куда затем подъезжала машина, забирали трупы и везли к месту захоронения. Ну, место захоронения тоже не могу уже рассказать. Ну, то есть их уже везли упакованными в мешки. Они не подходили своими ногами к могиле, вот это вот. А до этого было так, что подходили на своих ногах.
Ведаете, можете вы отказать на это питание, сколько человек под час вашей працы было расстреляно?
Около 150.
И скажите, вот сярод этих людей, какие в основном артикулы были?
Были убийства, и были еще двое, по-моему, за бандитизм. Но там тоже связано с убийством было. Вот, кстати, статья «Бандитизм», она предусматривает смертную казнь, даже если не было и убийства, тоже предусмотрено. То есть само создание банды, существование, оно предусматривает смертную казнь.
Господар Олег, я так разумею, но это тяжкое выпробование, при том, что вы мусили это робить поводле вашей посады. А насколько для вас это было тяжко? Что, как вы находили силы, тлумачэнні самі для сябе, каб, ну, гэта не разбурыла вашу псіхіку?
Конечно, это ущерб для психики большой, да, но к этому быстро привыкаешь. Для меня только первый раз это было все в новинку, когда я своими глазами все увидел. Тем более я был руководителем, я не имел права какую-то там слабину показывать или еще что-то. Но я просто посмотрел, там люди грамотные, они работали, все. Я смотрел, наблюдал. Вот, после чего у меня твердое убеждение произошло, что надо это лесные все эти события менять, и я их поменял, вот и все. Но остальное относился как к работе, потому что если эмоции включать, то тебя надолго не хватит. И можешь и сам заболеть, или в психушку попасть. Поэтому человек, он защищается, наверное, мозг сам защищается. Он исключает эти события. Ты на второй день забываешь уже, кто это было. У тебя другая работа есть. Это же не основная работа была.
Вот есть доследование про то, что колькость... С тяжких злочинств насамрэч не залежит от того, есть смяротная кара ці не. И Беларусь теперь одиная краина в Европе, где карают смяротной карой. Какое ваше ставление на конт мэтазгодности смяротной кары? Какое оно было тады, коли вы были начальником Володарки, и какое оно теперь?
Это вопрос постоянно, он дискуссионный. У меня эта позиция менялась много раз. Много раз, да. Я нахожусь на территории Европы, где нет смертной казни, да, и вижу, что здесь обходятся без этого. И Беларусь тоже может обходиться, к примеру. Сегодня же в Беларуси редко расстреливают, уже очень редко. Это не то время, когда я был, до 50 человек было приговорено к расстрелу, находилось. Но сегодня, может быть, 2-3.
Давайте вернемся да, у часы конец 90-х годов, 2099 год, когда зникли, были выкрадены Юрий Захаренко, Виктор Ганчар, Анатоль Красовский. Вы ключевой сведка у этой справе. Есть журнал, поводле якого расстрельный пистолет выдавался, вы поводле загаду выдали расстрельный пистолет, как раз у те дни, когда были забиты, когда... Меркавана были забиты люди, про яких я згадала. Для чего это робилось? Для того, как створить законность расстрелу, коли он был, законность вынесению смяротного присуду, коли он был, навод там, ну, может, в устный.
Я долго над этим думал, почему именно этот пистолет. Убить можно было из любого оружия. И такие пистолеты тоже на складе были, можно было получить. Я пришел к одному выводу, чтобы, наверное, у людей, которые совершали убийство, создать иллюзию, что они не просто убивают, а приводят в исполнение смертный приговор. Вот так, как это вот и моральное оправдание, что вот пистолет, с которого убивают преступников. Чтобы у них переживаний по этому поводу не было. Другого я не нахожу объяснения, потому что человек, которого убивает, ему не важно, с какого пистолета его убивают. Ему абсолютно не важно, там уже другие ценности у него в голове. Скорее всего, для морального оправдания вот этих сотрудников, что вот вам оружие, вот это преступники, их надо казнить. Вот. Ну, мы над этим работаем. Да уже сработали, в принципе, все известны, кто совершил убийство. Думаю, что ну, с нами или без нас с этим делом когда-то в этом деле поставят точку.
И у меня до вас опошнее пытание. У выпадку поширения артикулов, поводле яких карают смертью, чего хочут досягнуть улады, какие... Ну, профилактичные меры, так это, я таки вырос ваш, выкористую, чего хочет запобегнуть улады, поширивши эти артикулы и додавши у список террористов ну, велизарную колькость людей.
Здесь две позиции. Первое, это, конечно, запугать. Первое, запугать. Потому что, к сожалению, я скажу, что здесь... Относиться с иронией нельзя, с какой-то усмешкой, иронией. Апеллировать тем более сейчас к международной общественности, это все бесполезно. Нету механизмов, не работает он. Нигде он не работает. Ни в Америке, ни в Беларуси. Никакого механизма нету. А чтобы запугать, нужен какой-то актуальный приговор, который будет. Человек приговоренный будет вот... Статью же не зря ввели. Я не думаю, что она коснется вот конкретно Автуховича, потому что у Автуховича у него фактически содеянное, оно немножко перехлестывает за простой умысел. И у Автуховича нет жертв, никаких нет. Вот, и умысла не было, именно вот умысла на жертв. Если бы он хотел, у него было оружие, он бы мог убить кого-то или взорвать. Там, понятно, они убедились, что в машине никого нет, они ее подожгли или взорвали, опять там жертв не было. Если бы надо было жертвами, они бы дождались, чтобы туда кто-то сел.
А, коли подсумовывать, вы сказали про то, что упершиню о юридичной практике вы бачите такую ситуацию, коли за намер, а не за здейсненный здійснене злочинство, а якось такі карають, поводле закону можуть карати смяротною карою. І як би ви ще раз коротко сформулювали, для чого улади це роблять?
Для того, щоб, ну, во-первых, запугати, щоб мислі... У человека мысли не возникало в голове. Конечно, это иллюзия. Те, кто просто, они, может быть, поумнеют наконец-то, наши вот лидеры там, или кто там, которые там постоянно призывают. Да? Ведь если человек решит договориться, не было когда-то компьютеров, не было телефонов, совершали преступления, договаривались молча. Ну как молча? Без публичности, без каких-то публичных заявлений. Тоже... Война целая была без телефонов, и партизанщина была на Беларуси, и взрывали, и, скажем, большой вред причиняли немецкой армии. Это была война. Вот. Это, у немцев это было преступление, для нас это был подвиг, для наших граждан это был подвиг. Сегодня примерно мир также, ну не мир, а население разделилось. Значит, одни, которые живут как бы на войне, для них все остальные преступники. Лица, стоящие на охране общественного порядка, это совершает подвиг. Но я хочу здесь еще что напомнить, вот может быть кто забыл, что убийство Захаренко это тоже акт терроризма, потому что это был политический деятель. Убийство Гончара это тоже акт терроризма, это был тоже политический деятель. Не надо про это забывать. Вот если уж наше государство перешло на новую квалификацию, да, то должны и мы понимать, что это тоже требует пересмотра квалификации. Не просто убийство Захаренко, это акт терроризма. Убийство Шереметьева – это акт терроризма. Попытка убийства моя, кстати, если вернуться к знаменитой речи господина Зайцева, да, это тоже акт терроризма на стадии замысла, да, но не по причине... Не потому, что он не хотел, но у него что-то не срослось, что-то не вышло. Тоже, это тоже акт терроризма и несет в себе оконченный состав преступления.
Дякую великий, господар Олег. Это был Олег Алкаев, былый начальник СИЗО номер один, так званой «Володарки», автор книги «Расстрельная команда», один из ключевых свидетелей у справе зниклых политиков. Дякую вам, великий. Всего наилепшего.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх, ви на каналі «Свобода Преміум». З вами я, Ян Максимюк, а моїм суразмовцем письменник Сергій Прилуцький, який знаходиться в Бучі каля Києва. Привітання, Сергій.
Привітання.
Сергій покинув Бучу разом з сім'єю у самий розгар кривавих бойов за гетий пригород, ну а тепер вернувся в свою квартиру, з якої до нас говорить. Поколь запитати Сергія про тепер, я хочу спочатку попросити його згадати те, що було раніше. Сергій, коли ось Росія почала війну з Україною, ви були в Бучі. Скільки часу ви пробули під обстрілом? Ну і розкажіть трішку про той час.
Ну, коли коротко, то для нас все почалося раніше 24-го. Мені позвонив 5-й раніше колега і сказав, що почалася війна. І вже ніде... А 12-й ми були вимушені бігти в бомбосховище, тому що влучали вибухи, горів аеропорт, літали вертольоти, самоліти тут російські. І 12-й дня ми вже були в бомбосховище. Вечером, під вечір трошки стихло, хоча все одно... Постоянно некі влучали вибухи і стріляніна з боку Гостомеля була. І ввечері ми поїхали ночувати в інший кінець Бучі там до знайомих. Раніцею вернулися забрати речі, бачили, що або снаряд, або осколок зачепив трошки дах нашого будинку. там кавалки даху валялися у дворі. Ну і ми зрозуміли, що тут уже все. І поїхали ночувати. Ти з нашою знайомою на машині, вони поїхали на захід, на Західну Україну, а ми дали нам ключі від квартири. Ну і так ми 2 тижні у окупації прожили в той квартирі.
Коли ви говорите «ми», кого ви маєте на увазі, окремо себе?
Я, жінка, син і наша сябровка, сусідка з 2 дочками.
Так,
ми в 6 жили,
у той квартирі, у квартирі знайомих, так? А ваша квартира була замкнута, а ви її покинули просто, так?
Не ведаю, коли, але коли росіяни зайшли в Бучу, то вони тут в нашому будинку жили. Наші квартири ні, наші квартири просто там пройшлися, зробили верхов, а на нижніх поверхах вони жили, от у мого кума Олега Коцарева, поета, їх на 3-му поверсі квартири, то там жили російські військовці у них.
Скажіть, яким чином ви евакуувалися з Бучі?
Ну, про евакуацію оттуль ми постійно намагалися знайти ніяку інформацію, як можна виїхати, але довгий час ввогалі не було ніяких зелених коридорів. Там некоторі люди, які жили там побач, казали, що вони намагалися вийти. Там одна жінчина казала, що вони тройчі намагалися вийти через ніякі стежки, через ліс, але верталися, або бачили, що наперед там ніяка військова техніка, і вони не ризикували йти далі. І перший зелений коридор був 10-го числа. Офіційно була інформація, що будуть автобуси. Ну і була інформація, що будуть випускати росіяни тільки жінчин і дітей. І я трошки провів їх всіх, жінку, сябровку, дітей, сам залишився. Але в той день автобуси не приїхали, і 10-го числа змогли виїхати тільки колона приватних автомобілів. 11-го числа вже знову був зелений коридор, ми вже всі пішли разом. І подсели там приватним транспортом, просто попросили, щоб нас взяли на машинах, бо ми боялися, що знову може не бути автобусів. Тому ми шукали місце у приватних машинах, там людей, які виїжджали.
Щоб уявити собі ситуацію, я запитаю, машини ці підставили, як би скажемо, влади України, а Буча тоді була окружена російцями, чи як? Як це виглядало?
Росіяни були у Бучі, так, і українські влади домовилися про коридор, що приїдуть автобуси в Бучу, росіяни їх пустять і випустять ці автобуси з людьми. Така от була домовленість. Але перший день автобуси вони не пропустили, але окрім автобусів була велика колона приватних авто, людей, у яких були машини, заставався бензин, вони виїжджали на своїх машинах. І ми от на другий день підсіли в одну з таких машин.
І куди ви поїхали? Де ви спинилися, коли ви евакуувалися з Бучі?
Ми приїхали, було 2 російських блокпоста, потім ми пройшли український блокпост і... Нас потім за українським блокпостом нас чекав на машині сябр нашої сусідки, і ми в його там вже не пам'ятаю, 2 дні чи 3 дні пожили, там помилися, попралися, от це все, тому що фактично ми 2 тижні ходили в одній той же вопроці, бо води не було, нічого не було, воду доводилося набирати на бутовлі, там, на скважині. Ну, все, і ми там трошки акліматизувалися ці 2-3 дні. І потім поїхали вже у Львову. У Львові так само, по-моєму, 2 дні побули. І жінка і сябровка з дітьми поїхали в Польщу за межу, а я вже поїхав до сябра у Тернопіль. І от весь цей час я жив у його і його батьків.
Слухайте, а де тепер ваша жінка і син? Вони у Польщі чи ні?
До недавнього часу вони були в Польщі, так, в Вроцлаві вони жили, а на минулому тижні вони вже полетіли в Британію.
А у той квоті, як би скажемо, якою Британія сказала, що бере утікачів з України, правда?
Ну, напевно, так.
А ось самі ви вернулися в Бучу, і ви тепер у своїй квартирі, так? У якою покинули день чи, після, чи два після того, як почалася війна. Ну, розкажіть, що ви застали на місці, як виглядала квартира, як вугілля виглядав цей блок, у яким знаходиться ваша квартира. І вона була замкнута, а замкнута?
Ну, я кілька тижнів назад сябар, який вертався, він жив в Києві, сам київлянин, поет Дмитро Лазуткін, і він журналіст, зараз знімає сюжети про військовців. І він казав, що от я буду їхати там по праці в Ірпінь, я його попросив, поки він заїхав, зачинив двері. Ну, і він з'їздив кілька тижнів назад сюди, там зробив одну фотку, зачинив двері.
О, літерально зачинив двері? Вони були весь час зачинені, так?
Так, вони були зачинені весь цей час. Ті сусіди, які самі перші вернулися, там, я пам'ятаю, по-моєму, після того, як освободили город, почали вертатися люди, і там у нас закритий чат в будинку. І, ну, всі сусіди, які там ще не вернулися, просили глянути, що там відбувається. Всі двері, ну, у нас двері не були вибиті, але вельми шмат дверей просто були вибиті разом з м'ясом квартири. Зараз і всі ці двері просто поставили, запінили, щоб хоча б мародери не лазили туди. А наші двері, ми коли утікали, то ми забули зачинити там на головний основний замок, і тому у нас легко було вскрити, нам просто зламали замок, двері не були вибиті.
Розкажіть, коли ви вийшли в свою квартиру, як вона виглядала? Нехто там, скажімо, побував, як вас не було?
Такий срач стояв на кухні, там ніякий посуд побитий, ніж вони там під'їдали, то що було. У залі жінчини пригожені, всякі там колечки, ланцюжки, просто валялися по підлозі. Ми, мабуть, шукали гроші, у нас там у мене залишилися ще старі білоруські от ці гроші з зубрами, зайчиками. Так само ці зайчики, зубри валялися по всій покої. Монети там одногривневі. У нас так само були розкидані по всій квартирі. Речі з шафової не подоставали, порозкидали. Мабуть, так само шукали ніякі нички з грошима. Поламані ноутбуки, поламали, розбили телефон там старий, екран, ну, тобок такое, наробили шкоди.
Слухайте, а там у этом блоку вашим, окрім вас, уже, скажем, вернулися ваші сусіди, чи некоторые, може, не вернулися, як это виглядає тепер життя у Бучі?
Частка сусідів вернулася, але я ще, ну, особливо ні з ким спускався, тільки от вчора побачилися з сусідкою з моєго під'їзду, яка у сина нашого няні була раніше. То от ми з нею тільки побачилися. А так, ну, трошки людей вернулося, не шмат, але живе тут постійно в чаті, пишуть, що актуальні новини будинку міняються новинами.
Ага. А слухайте, як виглядає ввогулі життя у Бучі? Некі окрами там працюють, поки ще нічого, все город виглядає?
Ні, вже потроху відчиняється все. Банки працюють, мерія, крами, там навіть книжна крама відчинилася. Потрошку, то, що можна відчинити, то воно відчиняється. маленькие супермаркеты открылись. Самый главный, самый великий новос в центре зачинены, бо я бачил, что там он выгорел, не веду, чи его подпалили россияне, чи туда трапил снаряд, не веду, але, ну, там бачно, что он горел. Плюс его помародерили россияне в первые дни супермаркет.
Ну, назва Буча стала вядома. Я думаю, по всем свете, когда показали вот эти фотки с забитыми людьми, со связанными руками, ваших знакомых, скажем, и соседей, и некого, кто-то и стал ахвярой именно этих таких военных злочинств российского войска.
Ну, насколько я знаю, из нашего будинку нет, там максимально тому, что мы со своих окон бачили самый этот початок, и у нас под окнами отбывался этот бой за аэропорт. И тому все вельми хутко больше, ну, я докладно не веду, але, ну, кольки людей выехало. Але, мне здається, что первые там 1-2 дни больше соседей выехало. Ну, нібито основные некие там, ну, то, что я бачил в соковику, фотки, вот эти купа расстрелянных машин на улицах, то это все поприбирали. Але, ну, коли заезжать в Бучу с боку Киева, то вдовж трассы еще позаставались там некие спаленные грузовики, некие спаленные перекинутые сметевоз, и вдовж дороги шмат разбомбленных будинков, неких супермаркет спаленные, заправки спаленные. Визуально еще не зникла война в Бучі. И еще долго не зникнет, потому что, ну, многие будинки разбомблены, и откуль брать гроши на обновление этих будинков неведомо, потому что, ну, зараз самое главное — это финансирование войска. И хиба что некие гроши будет давать Захад на обновление житла.
Слухайте, Сергей, что вы намерены робить теперь, да, жонки с сыном з'їжджати не думаете?
Не думаю, по-перше, ну, я, коли був у Тернополі, то там ставав на військовий лік, зараз треба буде тут, не веду, чи в Бучі він працює в інформаті, і в Ірпені треба стати, ну, військовий лік, ну, бо я громадянин України, я не Білорусі.
Ага. Значить, ви підлягаєте цьому закону мобілізаційному, чи як він там називається у вас. Дякую, Сергій, за розмову. Дякую всім за увагу. Ну, коли ви хочете виказати своє міркування на кон того, про що ми тут говорили з Сергієм, коли ласка, напишіть нам у коментарях під цим відео, або пишіть на адрес Радіо Свобода. До наступної зустрічі на каналі Свобода Преміум. Нагадаю, з вами на каналі «Свобода Преміум» були Ян Максимюк і Сергій Прилуцький, який вернувся в Бучу в свою розгромлену квартиру. Щасливо всім!
Щасливо!
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 років.
Владимир Орлов. Імени свободи. Книга, яку тепер можна слухати.
Мої герої завжди недзе побач. І гэта не метафізика. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлоў. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
Вы ведаете, что такое каханне по-белоруску? Белорусские и белорусы умеют кахать. Тому отказу будет столько, кольки нас самих. А вось, как отказали б своими историями, 5 моїх героїнів. Нехай дарують мені знайомі в'язні турми на Менській вулиці Володарського. Але коли я сьогодні прохожу повз її мури, найперш згадую не їх, сябров і знайомих, а зняволеною там 1,5 століття тому Камілу Марцинкевич. У весну 1863 року увагу слідчих судового відділення Віленської воєнної округи притягнув груповий здимок, знайдений при перетрусі квартири-ательє менського фотографа Антона Прусинського, підозрюваного у сувязях з повстанцями. Річ у тим, що 4 чоловіки на фото були в чемарках, одінні, якої носили інсургенти. Як невзабаві виявило слідство, одіна жінка на здимку – дочка сочинителя Вінсента Дуніна Марцинкевича, піаністка і співачка Каміла. До речі, сам письменник пізніше за підтримку повстання був зняволений у Піщаловському замку, відомим сьогодні як Володарка. Показавши блискучі здольності, вже в раннім дитинстві Каміла з 8 років концертувала у Менську, Вільні, Києві, Варшаві. У програмах гучала музика її влюбених, Шопена і Ліста, і власні твори. Не без поспіху вона виходила на сцену як акторка. У тим ліку під час показу у Менську славутої опери «Селянка» або «Ідилія», музику до якої написав Станіслав Манюшка, а лібрета – батька Каміли. Але гэтая артыстычная натура мела і іншае жыццё. У 1861-м яе салён стаў месцам сходаў Менскай арганізацыі Патрыятычна-літоўскага камітэту, які рыхтаваў вызвольнае паўстанне. Там яна часта сустракалася з адным з кіраўнікоў менскіх нелегалаў-патрыётаў Каралем Станкевічам. Пачуццё, якое ўзнікла ў ягоным сэрцы, адгукнулася і ў сэрцы Камілы. Але яна, відаць, прочуваючи близькие випробування, не давала почуттям волі. Невзабаві Камілу, що так само належала до нелегалов, арештували за удел в антиросійських маніфестаціях і змістили у вар'ятню. Протести менчуков, які день при дні приносили до стіни у лікарні букети квіток, змусили влади визволити патріотку. Однак у лютому 1863-го яе знову взяли под варту. Подставой був донос російського солдата. Каміла звернулася до його з просьбой продати зброю. Яе тримали у Піщаловському замку, потім у клястері Бернардинов. Там яна і отримлювала пещетні листи з признаннями у коханні від Кароля Станкевича. Ён уже так само був зняволений. Далейший лёс Камілы вырашыў учынак, які сведчыць пра яе непахісны дух. У жніўні 1863-го з вакна камеры накінула кветкі пад ногі паўстанцу Яну Жмачынскаму, якога вялі на смяротнае пакаранне. Адказам уладаў стала высылка 25-гадовай Камілы Марцинкевіч пад паліцэйскі нагляд у Салікамск. Яна змагла вярнуцца праз 20 гадоў, каб убачить землю юнацтва і знайсти у ёй вечний супокой. Ці шкодавала яна про момент, коли її рука кидала праз краты букет осудженому до расстрела інсургенту. Кароль Станкевич ведав адказ на гэтае питання. Зусім недавно на віленських бернардинських могілках знойдзеная могила Камілы. Наведайце яе, коли будете гулять по улице Полоцкой у Зареччі. Коли национальная культура притягивает и робит своими представников інших народов, значит, у яе есть будучиня. Юліана Менке походила с сям'ї віленських немцев, што, як і напісала, прынялі звычаі і ментальнасць гэтага мілага краю. І навучылася ў прыватнай гімназіі, дзе ў той час было забаронена размаўляць на ўсіх іншых мовах, апрача расейскай. Каб пазлаваць клясную даму, дзяўчаткі часта гаварылі па-польску. Але знайшлася ў гімназіі беларуска. Яе звалі Алоїза Пашкевич. Пазней яна возьме сабе паэтычны псевданім «Тётка». У 1915-м, приехавшись в Петербургу в отпочинок, Юлиана, уже дипломованная мастацтвазнавца, сустрелася с Иваном Луцкевичем. Захопление ягонными коллекциями старосветчины хутко переросло в сябровство, а тое – во взнёслое каханне. Такое коло знаёмствов обумывило ей працу в Белорусском национальном комитете. Мало нас тады было, позней будет пригадывать Юлиана. Поляки злословили, что всех віленскіх белорусских деячев можно посадить на одной канапе. Однако праца не спынялася. Вельми корыстной была ее допомога при перемовах с немецкой оккупационной администрацией, которая дозволила отчинить первые белорусские школы, чего нельга было уявить у Российской империи, где белорусов на официальном ровне николи не признавали за особный народ. Открытие самой первой школки у комитете отзначили горбатую с пирогом, який спекла Юлиана. Она брала удел в организации белорусских наставницких курсов и Виленской белорусской гимназии, где потом выкладала немецкую мову и педагогику. Повсюль, або на сам речь, або в думках, побыч был ён, Иван, каханый и уже нараченый. Однако гульную будучиню перекреслил обвещенный доктором у 1917-м присуд. От правого легкого у вашего Ивана еще остатки есть, а левого амаль нема. Боль за 2-3 годы не проживе. Проз 2 годы в санаторию польским закопаны, седячи при Ивановом ложку, нараченная почула его опошние словы. «Ты добрая». Пазней яна стане жонкою вядомага беларускага дзеяча Лявона Вітанду Бейкаўскага. Пахаваўшы яго, Юліана ў 1941-м пераселіцца на радзіму продкаў у Нямеччыну. Там і будзе напісаная, прысвечаная Івану Луцкевічу, мужная, светлая і журботная кніга «Мае ўспаміны», якая выйдзе праз 50 гадоў у любы сэрцу аўтаркі Вільні з прадмовою Лявона Луцкевіча, сына Ивановага брата и поплечника. Успаміны неўзабаве сталіся основою для гэткага светло-сумотного спектаклю «Віленскія мрої», поставленного Галиной Дягилевой у Менском театре одного актора «Зніч». Зазвичай згадываю Юліану и яе мрої, вандруючи по віленских белорусских адресах. Уявляю, что до нас у кляс, те в аудиторию, зайшов директор и обвестил, что от сегодня все выкладание переводится на российскую мову, а за отказы по белоруску будут автоматично снижаться от знаки. Как раз такие слова почули в осень 1945 года будущие наставники с Поставской педвучельни от нового директора товарища Фишкина. Протестуючи супроть русификации, группа студентов створила нелегальную организацию «За Беларусь». И намела на мете баранить родную мову, белорусскую культуру, национальные традиции и самобытность. Серед засновальников была Нина Осиненко, якая взяла себе конспирационную мянушку «Незабудка». У яе на кватэры в сакавіку 1946-го и отбылася молодевая вечерина, на якой урачисто обвестили про існаванне организации. Зрабіў гэта нарачоныя незабудкі Микола Осиненко. Сябровкі зайздросцілі Ніне, нават прозвище менять не трэба. Праз 2 тыдні у роднай Миколавай хаце у вёсцы Рамельки Пастаўскага району перед бел-червона-белым стягом и выявою погони молодые нелегалы приняли присягу. Неўзабаве яны объединялись с глыбоцкими студентами-однодумцами у Союз белорусских патриотов. Им заставался усяго один год воли. На судовом процессе у Менску Микола Осиненко, подпольная мянушка Крывич, каб выратовать каханую, отмовлял яе удел у Союзе белорусских патриотов, да незабудка заявила, что была в организации и хочет разделить с брами ихний лёс. Несправедливейший в свете советский суд Адмерыў ёй 10 гадоў зняволення. Ды самае страшнае было не гэта. Сустрэча з любым Міколам адтэрміноўвалася на цэлую вечнасць. Нарачонага прысудзілі да расстрэлу, які замянілі 25 гадамі няволі. Смерць Сталіна скараціла расстанне дзвюх родных душаў. Аднак бальшавіцкія канцлягеры, якія ў сваёй жорсткасці не саступалі нацысцкім, падарвалі Ніне на здароўе. Яе жыццё заўчасна дагарэла. Не маючы змогі забыць сваю незабудку, Мікола паддаўся на будаўніцтва БАМу і назаўсёды знік з поля зроку сяброў. Сэрца заходзіцца, калі думаеш пра тое, колькі іх, светлых, чыстых, адданых айчыне, не паспелі зрабіць на пачатку 1990-х глытку свабоды. Русіфікатарская палітыка цяперашняй улады, у тым ліку і найперш у сферы адукацыі, стварае падставы для ўзнікнення арганізацыі кшталту той, што паўстала ў паваенныя сараковыя ў паставах. Моя наступная гераіня, Наталья Вішнёвская, марыла пра Беларусь, але так і не адважылася вярнуцца туды, дзе зламалі лёсы большасці блізкіх людзей, дзе катавалі, ліквідоўвалі яе настаўнікаў, сяброў, калегу. Наталья была натурою адоранай і артыстычнай. Ужо ў 11 гадоў накіравала школьным тэатрам. Аднакурснікаў з белпэт-тэхнікуму ўражвала свежымі фарбамі строфаў, у якіх вынырваў залатых хмараў месяц, адліталі ў выры, у імглістай белі журавы, рассыпаліся каралі журавін у мшыстай далі. Аднакурснікамі гэтымі былі не хто-небудзь, а будучыя слынныя літаратары і навукоўцы Антон Адамовіч, Пятро Глебка. Праз безліч гадоў у сваіх мемуарах яны будуць пісаць пра яе светлавалосую, гожую, праз яшчэ дзіцячыя вершываныя спробы, прыкмечаную Якубам Коласам. Яна вступіла ў літаратурна-мастацкае аб'яднанне «Маладняк», цікава надрукавалася ў калектыўным паэтычным зборніку, выйшла замуж за сакратара аб'яднання «Маладняк» Алеся Дудара. Але яе рука, нібы пад нечую дыктоўку, выводзіла радкі, у якія самой не хацелася верыць. Пры жыццё, што ў віхурах дагарыць і згасне, і сплывуць надзеі воскам у небыццё. Між тым яны, гэтыя радкі, вішчавалі лёс. У 1928 за ненадрукаваны верш «Пасеклі край наш папалам», які хадзіў у рукапісах, арыштавалі і выслалі на 3 гады мужа. Наталлю не друкуюць, не бяруць на працу, змушаюць даведацца, што такое голад. Неўзабаве пераехаўшы ў Маскву, яна назаўсёды пакідае друкавацца. У Маскве Вішнёвская сустракаецца з студэнтам літаратурнага факультэту МДУ паэтам Алесем Звонакам. Задуменная, з блакітнымі вачыма і залатымі косамі, паўнаватая, рослая, спакойная, разважлівая, Наташа праз некалькі гадоў стала маёй жонкай, напіша ён пазней ва ўспамінах. У восень 1936-га забралі і другога мужа. Паэтку таксама ўзялі ў распрацоўку. Пасля адседкі яна сустрэла маладзенькага турэмнага следчага, які, зачараваны прыгажосцю, недаўні зняволены, шапнуў, каб хутчэй куды-небудзь выязджала, бо рыхтуецца новая хваля арыштаў. Але яна яшчэ не развіталася з надзеямі на ціхае чалавечае шчасце і, апынуўшыся ў перадваенныя гады ў Ленінградзе, выйшла там замуж за беларускага паэта і кінакрытыка Янку Бобрыка. Відаць, хацела, каб Беларусь была з ёю заўсёды і ў сэрцы, і ў сям'і. У 1942-м трэцій муж памёр ад блакаднага голаду. Сама яна тады працавала ў эвакуяваным дзіцячым доме. Усынавіла і выхавала 2 хлопчыкаў-сіротаў, якія сталі капітанамі далёкага плавання. Наталья прыжыве яшчэ доўгае жыццё, будзе працаваць у бібліятэцы, каб быць заўсёды з кнігамі. За якія грахі мы трапілі ў гэты страшны млын? І як застала магчыма на ўвесь голас сказаць пра гэта? Пісала яна пры канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя паэту Сергею Граховскаму, писала, згадуючи листах своїх коханих, що загинули у тих кривавих жорнах. Зоря Кіпіль з тих людей, смертю яких я дагэтуль не могу змириться. Носу подарована ёй шведер, пишу ей іними осадками, чекаю от її відгуку на нову книгу. Яна народилася в сім'ї менських інтелігентів в годы білорусізації. Яя маці Апалёнія працювала наставніцей і була близько знайомая з Владиславою Луцевич, жонкою Купали. Батька, Лявон Савёнак, який мав відомість як здольний репортер і фельєтоніст, в 1933-м трапив у маховик репресій і був відправлений у висилку. Науку Зора здобувала у білоруській гімназії ім'я Янки Купали у Німеччині, у Лювенському університеті в Бельгії і Радгерському у США. Там, у Америці, вона прожила більшу частку життя. Там вийшла замуж за школьного сябра, а затем коханого Вітовта Кіпеля. Там народила і виховала білорусами дочку Олесю і сина Юрку. Своїм другим домом спадарення Кіпель називала Нью-Йоркську публічну бібліотеку, де працювала з мужем амаль 4 десятигоддя. Дякуючи їй, значно поширився білоруський книгозбор бібліотеки, були наладжені десятки тематично зв'язаних з Білоруссю виставів, семінарів і конференцій. Разом з Вітовтом Зора уклала такі фундаментальні книги, як «Янка Купала» і «Якуб Колос на Заході», «Білоруська державність», «Білоруський і білорусоведний друг на Заході». І на кілька годів редагувала газету «Білорус». Зориному пяру належить ангельський переклад білоруської версії знакомитої рицарської оповісті про Трещана. Її ім'я, побач з ім'ям Вітовта, було шерегу тих, хто служили своєсоблівими візитовками Білорусі у вольному світі. От початку 1990-х Зора і Вітовт штогод приїжджали на батьківщину. Ми шмат вандрували разом по Білорусі. І в гетах поїздках у Полоцьку, Вітебську, Могилєві, Речиці, Кричеві Кіпелі завсёди почувалися не гостями, а господарами. Не раз даючи приклад тим, хто живе на землі дядов, нібито приходінь, не ведаючи ні яє мови, ні історії, ні святов і традицію. У отказ на мой віншувальний ліст з нагоди прийняття яє і Вітовта в гонорові сябри Союзу білоруських письменників спадарня Зора писала: «Ми все своє життя віддали білоруськості». У останні хвилини Зориного життя Вітовт тримав її за руку і співав їй білоруські пісні. У Білорусь знов і знов вертається душа Зори. Книга про її, а значить і про Вітовта, відкрила у 2019-му серію «Люди еміграції», яку видає згуртування білорусів світу «Батьківщина».